большой юрте Абай нашел ожидавших его Улжан, Айгыз и Дульду. Абай давно заметил, что мать стала быстро стареть. Она еще сохраняла прежнюю величественную осанку, но волосы, выбивавшиеся из-под повязки, были уже седы. Широкое лицо приобрело вялую желтизну, морщины на лбу углубились и удлинились. Особенно бросались в глаза две резкие борозды в углах рта. След тяжелых дум. Абаю показалось, что сейчас они особенно видны и что они придают задумчивому и грустному лицу матери суровое выражение. Да и всем своим видом, холодным и молчаливым, Улжан как бы предупреждала сына. «Ты виновен, я буду обвинять». И он со смутной тревогой стал покорно ждать этого обвинения. Но едва Улжан заговорила, он снова почувствовал за ее внешней суровостью обычную доброту. «Абайжан», — медленно начала Улжан, глядя ему в лицо, — «недаром, говорят, думать станешь, от забот покоя не найдешь, веселиться станешь, от мыслей и забот уйдешь. Не так ли и с тобой, сынок?» Абай понял, о чем речь, но хотел, чтобы мать высказалась до конца. «Все может быть, апа», — сказал он и вопросительно взглянул на нее.
«Твой старый отец уехал уже давно, а вестей от него все нет и нет. Наше сердце полно тревоги. А твое? Как нам понимать тебя?»
И Улжан замолчала. Айгыз не понравилось такое начало, и она нетерпеливо вмешалась в разговор.
«Кто же скажет тебе об этом, как не мы, матери? Целое лето ты ни с кем не желаешь считаться. Разве такое нынче время? О чем ты думаешь?»
Абай продолжал молчать, как бы показывая, что он хочет выслушать все до конца. Дальда не выдержала, понимая, что обе свекрови на ее стороне. Она сказала с сухой насмешкой, вся кипя от раздражения.
«А о чем ему думать? У него нынче ни времени, ни ума на это нет. Завел себе любовницу, колдунью, певицу. Душу готов продать, чтобы ей угодить».
В глазах ее сверкнули злые слезы. Улжан не останавливала ее обидных упреков.
«Разве нынче в ауле только и гостей, что эти сырые девушки?» —
снова заговорила Улжан.
«Сколько времени гостит у нас мать Дельты? Ведь она и тебе мать, а ты даже на нее не обращаешь внимания. Самая дорогая гостья. И не из-за меня приехала. Кто знает, что будет завтра. Она хотела благословить тебя, может быть, в последний раз. А ты и на глаза не показываешься. Ты и об этом подумать не хочешь. До чего доходишь?»
Дальда вдруг разразилась плачем и криком.
«Дочь оборванца! И на порог мой ступить недостойно! А глядите, свадебного платка снять не успела, а уже зазналась. День и ночь песнями заливается, кичится передо мной. Так распустить нищую!»
Она не договорила. Абай, побледнев, сурово оборвал жену. «Довольно, Дальда. Бывает, и без богатого рода выходят уродки». Строгим взглядом он окинул Дальду. Там, в молодой юрте, он оставил весну и яркий солнечный день. Здесь, казалось, стояла хмурая осень со свинцовыми тучами и сухим холодным ветром, предвестником джута. Он продолжал, как бы отвечая сразу на все упреки. «Берджан, мой гость, ахын, подобного которому никогда не слушали во всем Табахта. Я, что ли, принуждаю нашу молодежь восхищаться им? Сами к нему тянутся все. Была бы ты умнее,
послала бы Аклбая, Абиша и Магаша послушать его. Не будет там моих детей!» — закричала Дельда с еще большей злобой. «Не хватало только, чтобы они порог обивали у этой ведьмы! Несчастные мои! При живом отце сироты!»
И она с громкими рыданиями выбежала из юрты. Но и отсутствие ее не помогало Абаю договориться с матерями. Они продолжали упреки и твердили, что все приемы гостей должны происходить в юрте Дельды. Айгыс высказала прямо и резко: «Какое мне дело, что ты любишь Айгерим? Пусть она не зазнается, пусть помнит, куда из рода Байшоры попала, под чьим шанраком сидит. Песни ее — унижение для нас, пусть прекратит их».
Большая юрта налагала запрет. Абай промолчал, хотя вся душа его восставала против такого насилия. Запрещать Айгерим петь было несправедливо и жестоко. Решение большой юрты было подсказано Дельдой и выражало в себе всю ее упрямую черствость. Непримиримая обида на жену тяготила сердце Абая. Молча дослушав матерей, он вышел от них. Не успел он направиться к молодой юрте, как его окликнул Майбасар. Он выглядел по-прежнему цветущим и румяным, только в бороде появилась седина. Он потучнел и приобрел уверенную и представительную осанку, показывающую, что с отъездом Кунанбая он, его брат, остается хозяином большого аула. Майбасар отвел племянника в сторону и усадил поотдаль от большой юрты. «Абай!» — напыщенно начал он. «Меня послала к тебе твоя теща и гостья. Она хотела, чтобы именно я поговорил с тобой. Понял?» Он значительно посмотрел на Абая, как бы подчеркивая сказанное. Абай усмехнулся и, передразнивая Майбасара, тоже допустил на себя важность. Тот, сделав вид, что ничего не замечает, продолжал тем же тоном, насупив брови: «Теща твоя просила. А я просто приказываю, пока она у нас гостит, ты все время будешь в юрте Дельды. Приворожил от тебя Айгерим, что ли, что ты все вокруг нее вертишься? И ты первый женат на двоих. И у деда, и у отца было по несколько жен. Должен знать, взял вторую жену, не обходи и первую. Что, тебя на двоих не хватит?» Абай, сохраняя свою напускную важность, едва дождался конца этих поучений. «Байке», — начал он также напыщенно, — «проходит жизнь, красота блекнет, в бороде седина покажется, будто напоминая: «Эй, не пора ли остепениться?» А сводник все остается сводником». И Абай зло усмехнулся. Эта усмешка сразу переменила мысли Майбасара. Он хлопнул себя по бокам и расхохотался. «Ха-ха-ха! Ох, хитрец! Сразил меня! Я думал, ты все позабыл. А ты, видно, только и ждал, чтобы меня поддеть». Но, обернув шутку злой намек Абая, он все же не отступил от своего. «Ну, ладно. Хоть я и свел тебя с Дельдой, но все-таки она твоя законная жена. А может быть, ты начитался русских книг и сам стал русским? У них ведь с двумя женами жить нельзя».
«Что ж, перенять это у русских не так уж плохо».
«Ого, что удумал? Что станет с Дельдой и детьми?»
«Ну, я ей не нужен. Она все чувства забыла, кроме злобы и мести».
«Постой, постой. Уж не бросить ли ты ее собираешься?
Она мать моих детей. Будет хорошей матерью, будет моим другом. Если этого ей мало, ее воля». Он резко оборвал разговор и встал с места. Майбасар опешил. Слова Абая показались ему дикими. Он снова пытался возражать, но Абай не хотел слушать.
«Довольно, оставьте», — сказал он сурово. «Это касается лишь меня. Не суйтесь, куда они просят, родичи мои». И неожиданно для Майбасара заговорил совсем о другом.
Только что, идя к Улжан, Абай встретился с Баймагамбетом и Байсагуром. Мальчик громко плакал,
Баймагамбет его утешал. Увидев Абая, он с возмущением пожаловался ему на Майбасар. Об этом и вспомнил сейчас Абай. «И у меня к вам есть дело, и говорить о нем я буду с обидой», — резко начал он. «Вы рассердили меня. Зачем вы избили Байсагура? У мальчика отец при смерти, а вы...» Абай даже побледнел от гнева. Но Майбасара трудно было смутить. Он небрежно махнул рукой. «Да брось ты об этом! Ничего с мальчишкой не будет. И так пастухи распустились, пусть не забываются». Абая это задело еще больше. «С чего им забываться? Их нужда гложет, как трупная муха», — гневно сказал он. «Пользуйтесь тем, что за них никто не вступится. Так вот, я требую, чтобы вы не поднимали камчи над нашим аулом. Не в первый раз вы избиваете наших людей». Майбасар пытался возражать, но Абай, не слушая, закончил. «По-вашему, мы аул малолетних сирот, а вы опекун над нами? Отец в отъезде, но мы не дети. Не смейте больше расправляться ни с пастухами, ни с соседями. Не только бить, угрожать не смейте, а малых ребят и щелчком не троньте. Иначе поссоримся с вами, маяке. Крепко поссоримся. Уж тогда не обижайтесь. Вы избили нынче Байсагура, а для меня это, будто вы мне самому удар нанесли. Поняли вы это?» И он ушел к гостиным юртам.